Радио «Вера» представляет.
Часть первая. Глава пятая. Первый колокольчик прозвенел в конце октября. В тот день женщине сделали ультразвуковое исследование и велели срочно ложиться в больницу. «Это что-то серьезное?» — спросила она у пожилой врачихи, выписывавшей направление, и внутри у нее все жалобно заныло. «Милочка, в гинекологии и акушерстве серьезно абсолютно все», — ответила та, не поднимая головы. «И надо обязательно в больницу?»
«Пишите расписку, что отказываетесь, но я за жизнь вашего ребенка не ручаюсь».
«Нет, нет, я согласна», — сказала она торопливо и заискивающе. Приходилось вырабатывать эту отвратительную манеру общения и спросила: «Скажите, а как, по-вашему, что с ним?»
Врач оторвала глаза от листка и сквозь толстые очки посмотрела на нее. «У вас очень серьезная патология, и, судя по всему, плод развивается с грубыми пороками».
«Но ведь я себя хорошо чувствую», — возразила женщина, отчаянно цепляясь за призрачную надежду, что все это только ошибка.
«Да он у вас там умрет, вы ничего не почувствуете».
«А разве так бывает?» — спросила она растерянно.
«Сколько угодно».
Ее поразил какой-то дьявольский сладострастный блеск, мелькнувший в глазах врача. Она запоздало подумала, что не надо было ничего спрашивать, потому что даже если эта старуха и находит удовольствие в том, чтобы говорить гадости, даже если это ложь или дополнительный аргумент упрятать ее в больницу, все равно оставшиеся дни до родов будут отравлены одной единственной фразой: «Да он умрет у вас там, вы не почувствуете». Она вышла из кабинета, не чуя под собой ног, и взмолилась: «Толкнись, маленький, ну толкнись». Но младенчик затих. Всю дорогу до дома ее трясло. Она боялась, что опоздает, и ребенка не успеют спасти. «Может быть, тебе чем-нибудь помочь?» — спросил муж, наблюдая за ее лихорадочными сборами. Она посмотрела на него невидящими глазами. «Узнай, где эта улица», и протянула бумажку с адресом. Больница находилась в одном здании с роддомом, на краю большого поля, и в сумерках возвышалась над ним, как застывший корабль с рядами освещенных окон. В приемном отделении ей велели снять с себя все, вплоть до белья, нательного крестика и обручального кольца. Она отдала вещи мужу, и уже когда, закутавшись в больничный халат, прощалась с ним, ее поразил его взгляд. Он смотрел на нее с жалостью и страхом, как смотрят дети на взрослых, когда заболевают, и им становится жутко от того, что рушится целый свет. Он ничего не говорил, а только держал ее за руку и смотрел. И она чувствовала на себе этот взгляд и тогда, когда дверь за нею закрылась. А мужчина медленно пошел домой, в пустую квартиру. Его встретила жалобным поскуливанием собака. Он налил ей холодного супа, но сам есть не стал и, не раздеваясь, прошел в комнату. Надо было что-то делать, но у него не было ни желания, ни сил, и он сидел в кресле очень долго, пока совсем не стемнело. Прошло больше месяца с того утра, когда жена сказала ему, что беременна. И если поначалу, давно уже не думавший о ребенке, он воспринял это известие настороженно и отнесся как к какой-то помехе, то теперь снова, еще больше, чем когда бы то ни было, и совсем иначе, чем в молодости, он полюбил мысль, что станет отцом. Это точно давало ему некий шанс возместить и исправить то, что казалось уже навсегда утерянным, и пусть не в себе, но в своем ребенке осуществить неосуществленное им самим. Особенно отчетливо он это понял в ту зябкую ночь в центре Москвы, в негустой толпе защитников демократии, собравшихся под дланью Юрия Долгорукова и внимающих страстным речам. Он понял, хотя никогда бы никому в этом не признался, что ему плевать и на судьбу страны, и судьбу демократии. Пусть все провалится в тартарары, пусть придет диктатор или иноземный завоеватель, он не шевельнет и пальцем, потому что его собственная жизнь была теперь нужна ребенку. Он смотрел на жену с надеждой и мольбою. Он был готов простить ей ее холодность, равнодушие, отчужденность, только бы она родила здорового, крепкого сына, потому что иначе вся его жизнь и даже та избушка на лесном озере, его странствия по лесам и болотам, все это очарование и восхищение природой будут не выходом, а тупиком. Все это имеет смысл лишь в том случае, если будет кому подарить и оставить эти леса и горьковатые запахи осени. И теперь, когда жену положили в больницу, когда выяснилось, что с ее беременностью не все благополучно, он испытал ужас. Он мог смириться с тем, что из него ничего не получилось, но мысль, что его еще не родившемуся ребенку угрожает опасность, была для него нестерпима. Видеться с женой он не мог, разрешали только звонить по телефону из вестибюля. В этом нарядном, сверкающем вестибюле, украшенном несколькими стендами с фотографиями, на все лады рекламирующими платные роды и аборты, стояло два телефона. Вокруг них собиралась большая очередь, и, просиживая в ней почти по часу, он невольно слушал, как ликующие, ошалевшие от счастья отцы, бабушки и дедушки поздравляли рожениц и подбадривали тех, кто вот-вот должен был родить. Что-то возбужденно кричали, спрашивали, вырывали друг у друга трубку и точно соревновались в том, чтобы наговорить как можно больше ласковых слов. И ему, в довершение ко всей его душевной сумятице, было нестерпимо обидно на них глядеть и думать, что у жены все осложнено какими-то обстоятельствами и неизвестно, как все еще пройдет. Когда же очередь доходила до него, он говорил, чуть прикрыв трубку ладонью от сидевших рядом людей, в полоборота, воровато, но все равно ему мерещилось, что все догадываются и смотрят на него с неловкостью. Его никогда не поторапливали, но он спешил, комкал слова и быстро уходил, отдавая бабульке в белом халате передачу с фруктами и кефиром. На улице он искал глазами жену, вознесенную на самый верхний этаж этого здания, но трудно было понять, какая из застывших у громадных окон женщин его жена. Он махал рукой наугад, а потом поворачивался и шел к метро, чтобы на завтра прийти снова и услышать от жены спокойные и ровные слова, узнать, что за ночь ничего не произошло, ей делают уколы, ставят капельницы, дают таблетки, и все идет своим чередом.